вторую половину нашей сегодняшней встречи я хотел бы посвятить, опять же, немножечко теоретически, немножечко практически, консультированию клиентов с суицидальным поведением. Потому что, безусловно, суициды – это область большой психиатрии. В первую очередь возникает ассоциация с больными депрессивными, которые наиболее часто совершают суицидальные попытки. Это приблизительно 15% всех больных с эндогенными депрессиями, а это, скажем, каждый десятый страдает эндогенной депрессией в нынешнем мире. То есть это очень большая цифра. Если мы возьмем население России, 150 миллионов, да? Если предположить, что 10 человек страдают депрессиями, это 15 миллионов. И из этих 15 миллионов 15% совершают суицидальные попытки. Это получается цифра порядка 225 тысяч. Нормально, да? Естественно, что это очень актуально. Кто еще совершает весьма часто суицидальные попытки? Лица с аномалиями характера, с аномалиями личности. То есть психопат, выражаясь простым языком. У них чаще, конечно, выражены суицидальные попытки, чем истинный суицид. Большое количество суицидальных попыток и суицидов у лиц, страдающих различными зависимостями. Ну и есть группа, где суицид носит ситуационный характер. Суицидальное поведение, по сути, может длиться месяцы и годы, когда все тщательно взвешивается, планируется, обсуждается. А может быть импульсом, где какая-то острая психическая травма приводит к тому, что человек в течение нескольких секунд реализует свое внезапно появившееся стремление свести счеты с жизнью, умереть, уйти. У меня еще с 93-го года был опыт сотрудничества с службой телефона доверия. Я не знаю, как она сейчас себя чувствует, как она существует, но при Центре социальных служб молодежи, который находился на улице Набережной. Никто там не был.
Сейчас он находится на Севастопольской 62. Центр социальной службы, семьи, детей и молодежи.
Угу. Так вот, там были волонтеры, психологи, добровольцы, студенты, которые были на телефоне доверия. Правда, какой-то большой рекламы у центра не было. Больше ориентировались на школы, средние учебные заведения. И поэтому количество звонков было не так много, но, в общем-то, повода для сотрудничества у нас было немало, потому что где-то, скажем, десятая часть звонков были действительно кризисные, там, где необходима была экстренная кризисная помощь. И мы как раз обсуждали о том, как, используя диагностику речи, разбираться в том, что звонящий человек действительно нуждается в помощи, что это не шутка, не шалость. Разрабатывали стратегии, как себя вести, как удерживать клиента. Да, здесь впору вспомнить анекдот о том, как 4:30 ночи, измученный совершенно разговором с нудным депрессивным больным, на последнем издыхании оператор службы телефона доверия спрашивает: «А, скажите, уважаемый, вы о суициде не думали?» То есть клиент в кризисе. Служба телефон доверия как раз и рассчитана на оказание помощи лицам, которые вот в данный непосредственный момент находятся в состоянии острого психологического кризиса и нуждаются в поддержке. В принципе, наверное, имеет смысл поговорить и быть готовым к тому, что на консультирование психологу-консультанту могут обратиться лица, которые на данный момент находятся в состоянии острого психологического кризиса, и которым нужна помощь здесь и теперь. И, в принципе, умело оказанная помощь может дать человеку надежду, может дать человеку какую-то почву под ногами, какие-то основы для дальнейшей работы, потому что пережить острый психологический кризис необходима какая-то длительная работа. И, опять же, во многих ситуациях не обойтись без помощи врачей и психиатров, потому что, как правило, это протекает с какими-то выраженными реактивными расстройствами, либо невротического, либо иногда даже более глубокого уровня. Но опять же, чтобы отправить человека на консультацию к психиатру, необходимо убедить его в том, что им нужна помощь, и для этого надо с ним установить какой-то устойчивый контакт, добиться доверия. Такие, в принципе, ситуации могут приводить к психологическому кризису. В первую очередь, это ситуация утрат. То есть кто-то из близкого окружения умер, погиб, попал в катастрофу, аварию. Кто-то тяжело заболел. Тяжелый диагноз у самого человека, который обратился за помощью. Ситуация предательства, измены, развода, остро возникшие, тоже могут приводить к подобным вещам. Ситуация о том, что, допустим, для школьного психолога актуально, допустим, приемный ребенок узнал, доброжелатель в кавычках, о том, что он приемный. Ситуация, связанная с угрозой насилия или с насилием психологическим, физическим. У меня сейчас есть клиентка, которая в течение длительного времени страдала достаточно тяжелым психогенным расстройством, который проявлялся такой интересной конверсивной симптоматикой в виде судорог, в виде какого-то диссоциативного поведения, при котором она становилась сама не своя. То есть вещи, которые относятся к разряду большой психиатрии, и само расстройство длилось достаточно долго, и на фоне лечения вполне успешно мы пришли к твердой устойчивой ремиссии, и все замечательно и хорошо. Но у меня оставались вопросы, мне оставалось непонятно, откуда идет такая тяжелая массивная симптоматика. Первый приступ, который у меня случился, врачами был неправильно трактован, как инсульт, вроде как это даже подтверждалось каким-то исследованием. На самом деле это был такой большой, развернутый истерический приступ с диссоциацией, с обращением к несуществующим галлюцинаторным образом, с поведением какого-то буйства, дикости. И, казалось бы, все хорошо, девушка заканчивает вуз, у девушки в течение последних 3-4 лет устойчивое отношение с парнем, они, собственно, живут вместе, они большие друзья, он все это время ее поддерживал, пока она болела. И фактически последние 2 года, можно сказать, что это твердая, хорошая ремиссия, мы постепенно ушли от лекарств, и здесь она звонит в состоянии совершенно срыва и рассказывает о том, что месяц назад молодой человек наконец-то сделал ей предложение, у них назначен день свадьбы, и настолько ей плохо было, что она в телефонном режиме рассказала мне о том, о чем не решалась рассказать в течение тех 4 лет, что я ей занимаюсь, что она подвергалась в возрасте 6-8 лет сексуальному растлению со стороны своего отчима, который тогда только появился, и бедный несчастный ребенок никому не сообщал об этом. И как у всех жертв насилия, у ребенка глубокое чувство вины и какое-то самонаказание, и понятен механизм диссоциации, что хочется как-то отделиться от этих переживаний, с которыми жить невыносимо. И сейчас у нее мысль о том, что это предательство по отношению к собственному парню, потому что он не знает о том, что она такая грязная, испорченная, что она, с одной стороны, должна рассказать, а с другой стороны, она нанесет этим непоправимую боль своей матери, своему парню, и, собственно, может разрушить отношения вполне какие-то успешные матери и отчима. И человек, который действительно находится на грани того, что может совершить суицид. То есть это как пример, что вот интуиция говорила о том, что не складывается все. То есть непонятно, откуда все это, почему. То есть видно, что это не шизофрения, что это не эндогенный психоз, что это какое-то тяжелое расстройство психогена, опять же, неорганическое. Потому что если инсульт, есть органика, это проявляется в мышлении совершенно четко. Это проявляется в каких-то пусть легких расстройствах памяти. Это проявляется в какой-то пусть легкой деформации личности. Здесь ничего этого нет. И вот выясняется психологическая травма, жуткая, конечно. До такой большой давности дала через 7 лет, то есть в возрасте 15 лет. Начало заболевания и, в общем, фактически жизнь человека протекает в очень сложных условиях, и вы можете представить, какие страдания этот человек испытывает. Какие еще проблемы, какие ситуации могут вызвать состояние острого кризиса? Ну вот я рассказывал в вашей группе, что у меня на приеме была девочка, которая учится в нашем славном вузе на заочном отделении. Не буду говорить, на каком факультете, не на психологическом. Вот. И педагог, который очень жестко конфронтировал с девушкой, в том плане, что набрали здесь дебилов, идиотов, ты мой предмет не сдашь. И там, 2 или 3 раза девочка пыталась сдать предмет, но безуспешно. А преподаватель открыто над ней глумится, издевается. И это привело к какому-то острому кризису идентичности. Год назад я оказывал помощь блестящую и успешную. Год назад до того, как это случилось, мы с ней общались в ноябре, наверное. У девушки был срыв, был стресс, связанный с тем, что случился развод с мужем. Его она перенесла достаточно легко. Месяц медикаментозной терапии и пару всего лишь наших встреч и психотерапевтических бесед. Она успешно данную ситуацию перенесла. И я просто сравниваю степень тяжести ее расстройства. Если брать за 10 баллов максимальную тяжесть, то 3 балла было то, что было связано с разводом, и сейчас баллов на 6 тянет то, что связано с неуспешностью учебы. Только потому, что на карту положено слишком много, девушка себя решила реализовывать в будущей профессии, и наличие незаконченного высшего образования дало ей возможность работать, потихонечку подниматься по карьерной лестнице, а здесь получается, что вся ее человеческая ценность свелась к тому, что она не может работать. Почему она не может работать? Потому что она не может сдать какой-то предмет. Значит, она ничего из себя не представляет как личность, она тупая. И никаких перспектив у нее в этой жизни нет. То, что она развелась с мужем после психологической работы, она спокойно к этому отнеслась, потому что понимала, что львиная доля ответственности за дисгармонию лежит на ее плечах. Потому что ранний брак, незрелость, плюс некая эмоциональная нестабильность девушки, склонность к истерикам привели к тому, что муж в один прекрасный день просто выстрелил. И, естественно, было горько, больно, обидно, но когда она немножечко успокоилась, медикаменты позволили ей спокойно рассуждать, анализировать, она поняла, что их брачный союз не имел никаких перспектив, и что то, что так случилось, в общем-то, ну, в первую очередь виновата. И она это спокойно пережила. А как будет быть в той ситуации, когда человек говорит о том, что она не хочет жить, потому что она, в общем-то, ничтожество, ничего из себя не представляет. Хорошо бы, чтобы педагоги понимали, что иногда их оценка, или то, что называется зачет-не зачет, для некоторых людей могут выступать в роли какой-то очень важной, значимой психологической травмы. Если там ты кому-то поставил незаслуженно заниженную оценку или завышенную, то есть это куда ни шло. Если ставится вопрос так, что ты совершенно ни на что не способен, ты некомпетентен, то как тут быть? Мы имеем дело с переживанием острого психологического кризиса, и первое, что хочется сделать, это умыть руки, отправить человека к психиатру, куда, собственно, ему и место. Потому что, а лучше к психиатру-психотерапевту, потому что желательно и поддержку оказать психологическую, и назначить медикаменты, но психиатр человек, скорее всего, не пойдет, потому что, несмотря, опять же, на то, что мы живем в 2015 году, существует социальная стигматизация. Человек с психиатрическим диагнозом или человек, который лечился в психиатрической клинике, как, допустим, принести справку в университет или в больничный лист на работу со штампом психбольницы. Неважно, что у тебя всего лишь нервный срыв, невроз или депрессия, которая, в общем-то, как бы считается такой какой-то солидной болезнью, вызывающей чувство понимания и уважения. То есть, а к психологу – да. И поэтому психолог должен быть во всеоружии и должен пытаться помочь. Что здесь очень важно? Определить, адекватен клиент или нет. Если клиент приходит и говорит о том, что инопланетяне внедрили в его мозг специальный датчик-аппарат, управляют им и заставляют убить соседа или сделать что-то еще ужасное, а он не хочет, поэтому он решил, что надо себя убить. То есть только таким образом можно покончить с злобным влиянием над его личностью со стороны инопланетян. То понятное дело, что здесь нужно всеми правдами и неправдами как можно скорее добиться того, чтобы данного человека госпитализировать. Потому что, во-первых, он в психозе, а это уже показание для неотложной госпитализации. Во-вторых, в симптоматике психоза есть общественно опасные действия, то есть ему приказывают голоса кого-то убивать. В-третьих, опять же, у него есть общественно опасные действия в виде того, что он хочет что-то сделать с собой. Психиатрия трактует общественно опасное действие – это то, что может причинить вред окружающим и себе самому, то есть с одинаковой степенью. Поэтому это совершенно четкие показания к неотложной госпитализации, и любой суд, а именно суд по закону о психиатрической помощи, должен подтверждать правомерность неотложной госпитализации. Любой суд, любой судья с подобными доводами легко согласится. Если клиент адекватен, если клиент способен к беседе, у него есть какой-то большей или меньшей степени глубинный депрессивный фон, если он не склонен к импульсивным поступкам, безусловно, нужно попытаться вникнуть в его переживания, оказать ему помощь, психологическую поддержку и показать ему, что существуют пути, по которым из кризиса можно выходить. Если это утрата, то здесь нужна просто поддерживающая терапия. Если какие-то другие ситуации, то здесь нужна какая-то уже более сложная работа, направленная на то, чтобы помочь человеку эту ситуацию пережить, как-то по-другому ее интерпретировать. Очень частая ситуация в практике психотерапевта – это ситуация адюльтера, ситуация супружеской измены. И очень болезненно на данную ситуацию реагируют все. Причем, если, скажем так, на 10 обратившихся женщин приходится 2 мужчины, то хочу сказать, что мужчины данную ситуацию переживают гораздо острее и тяжелее, чем женщины. Вероятно, это связано с тем, что в нашем социуме все-таки существует такой патриархальный перекос, что если изменяет мужчина, то, в общем-то, ситуация обычная и банальная. То есть он красавец и молодец. Не молодец и не красавец в том случае, если спалился. А если мужчине наставила рога женщина, то это делает ситуацию несколько иной в социальной оценке. То есть мужчине болезненнее в силу существующих штампов социальных воспринимать. И нередко у данных людей тоже возникают переживания суицидального характера. Таких ситуаций море. Да? Мы говорили, что неполные семьи, ситуации супружеская измена, ситуации, когда возникает острый психический кризис, достаточно много. Причем, как это ни парадоксально звучит, но одинаково тяжело страдать могут все три стороны конфликта. Не знаю, рассказывал наверняка, но, может быть, не всем. Весьма интересная ситуация о таком треугольнике, где все три тупых угла треугольника оказались у меня на приеме. Первая была женщина, входит молодая красивая женщина, 35 лет, элегантная, изящная, с большим фингалом, с диагнозом черепно-мозговая травма. Муж избил, потому что она ему устроила истерику в связи с тем, что узнала, что у него родился небрачный ребенок от другой женщины, с которой у него уже связь, как можно предположить, больше, чем год. Безусловно, человека нужно поддержать, ситуация крайне сложная, и возникает справедливый гнев и негодование в отношении мужчин. По моей просьбе он приходит на консультацию, что случается крайне редко, потому что, ну, может быть, только, опять же, 15-20% мужчин настроены конструктивно, то есть, может быть, даже они твердо решили, что они уходят, но они хотят быть какими-то гуманными и смягчить для своей жены этот момент, либо не разобрались, не приняли решение, либо хотят все-таки восстановить семью, улучшить отношения и находят в себе мужество прийти на консультацию. Так вот, это был один из этих 15%. И послушав его, праведный гнев как-то так поменялся на другие чувства. Во-первых, мужчина, которому тоже в районе 35, не помню точно, сидел и плакал, потому что оказался в совершенно глупой ситуации, не собирается разводиться с женой, тем более, что у него 2 детей и чуть больше года второму ребенку. И в то же время он очень любит мать второго своего ребенка. Она сирота, очень нежный, очень заботливый человек. И он не знает, как быть, он сидит и рыдает. Я говорю, все понятно, с чувствами, но как можно поднимать руку на женщину? Что тоже вполне искренне, откровенно, размазывая слезы и сопли по лицу, рассказывает, ну, то есть не врет, что у жены случилась истерика, при всех своих прелестях, к сожалению, у нее есть такой маленький недостаток, и она набрасывается с руками, ногами, с посторонними предметами. И в тот момент, когда она ударила его вероломно в пах, У него включился боксерский рефлекс, он занимался вежливостью, просто отмахнулся от боли и вот уже в последний момент смягчил удар, потому что ну так получилось. Его пожалели, гнев смещается на коварную разлучницу. Прошло пару месяцев, я уже с трудом понял, что это, именно она имеет отношение к данному треугольнику. Пришел ребенок в возрасте 22 лет и рассказала такую жуткую историю о том, что подверглась травле, когда угнали.
У нас все железо поставлено 135-ю историю. Извините, я не знаю, что получилось.
Я, наверное, 153-й.
Хорошо, спасибо. А вот 12:40 у вас тоже
здесь? Нет, мы уходим. 12:40 уходим. Приятно, когда есть гибкие интеллигентные коллеги, вот это вы внедрились совершенно сюда, вероломно. Так вот, узнали о том, что вот она влезла в чужую семью и уволили ее с работы и из общежития, которое из работы вытекало. И не знаю, как такое могло случиться. Несчастный ребенок, сирота, оказалась вообще подвешенной между небом и землей, без каких-то средств существования, живет у подружки, которая приютила. И, в общем-то, она ни на что не претендует, она просто любит этого человека и счастлива о том, что у нее есть ребенок, но в силу гонений, травли и тех ситуаций, которые случились, плюс, опять же, там, двух-трехмесячным ребенком жизнь такая напряженная, стресс, да, что гневаться на нее как-то не получалось. Вот три человека в ситуации кризиса. Почему я говорю, что треугольники со всеми тремя тупыми углами, что, в общем-то, с точки зрения геометрии абсурд, а с точки зрения некого символа ситуация действительно реальная и правильная. Так вот, я не случайно рассказывал о мальчике, который после теста, да, пришел к выводу о том, что вот как-то так у него все неправильно и плохо. Таких ситуаций может быть немало, когда человеку важно услышать какую-то поддержку, какое-то человеческое тепло и банальную мысль о том, что данная проблема относится к разряду разрешимых, о том, что здесь вполне можно помочь. Но опять же, нужно разбираться, нужно пытаться вникать в ситуацию, а для этого нужно с человеком общаться и попытаться раскрутить клубок тех нитей, которые привели его к этой самой тупиковой ситуации. Наверняка всем вам приходилось сталкиваться, ну, если не лично, по крайней мере, на примере своих близких людей, с ситуациями какого-то острого кризиса. То есть все переносят данные моменты по-разному. Кто-то внешне кажется совершенно сдержанным, спокойным, и окружающие люди говорят о том, что какая негодяйка, мать умерла, она даже не заплакала во время похорон. Хотя как раз может быть депрессия без слез, когда нет сил плакать, об этом говорят часто люди с неврозами и с определенными вариантами депрессии, то есть когда душа разрывается, поплакать ты не можешь, хотя очень бы хотелось. То есть не стоит поддаваться искушению, оценивать все по каким-то внешним признакам, что человек ведет себя правильно, человек сдержан, у человека нет каких-то импульсивных поступков. То есть человек замкнулся в себе, и человек не раскрывает своих переживаний. И поэтому, что там происходит, мы не знаем. И тот, кто истерит и плачет, ему легче. У него не будет психосоматики. Да? Помните, мы говорили, что один из главных моментов целебных психологической помощи заключается в том, что человек может вербализировать свои эмоциональные переживания. То есть благодаря этому у него не трансформируется негативная энергия в соматические вегетативные ощущения. То есть у него не будет психосоматики, и если правильно с ним работать, у него не будет и невроза, и депрессии. Поэтому просто поговорить — это уже очень и очень много. Поэтому те люди, которые не склонны говорить о своих проблемах, которые считают, что человек должен быть сильным, не должен жаловаться, плакаться, у них как раз риск какого-то кризиса, срыва в будущем гораздо больше. Хочу напомнить о том, что существует особая категория пациентов, у которых есть весьма интересный феномен алекситимии. Наверняка вы знакомы с подобным феноменом. Если нет, я кратко напомню. Это люди, у которых существует определенная дефицитарность когнитивная, дефицитарность лингвистическая. Это люди, которые не умеют вербализировать свои эмоциональные переживания. То есть, если это перевести с греческого языка, нет слов для чувств. Алекситимия. Это категория, которая детерминирована психогенезом личности. То есть это изначально люди, которые имеют особый психический склад. Алекситимия, в принципе, может быть и вторичной у человека с депрессией, когда у него происходит определенные изменения в мировосприятии, в самовосприятии, подавленное настроение, депрессивная картина мира. Эта дефицитарность может быть связана исключительно с нарушением нейрогормонов. Но алекситимия может быть и первичной, и это связано с тем, что это особый психологический склад человека, и с таким человеком общаться достаточно сложно, потому что из него нужно все выдавливать. Но опять же, в ходе психологической работы вы обучаете клиента технологиям того, как это можно делать. Что можно искать какие-то слова, чтобы тебя поняли. Можно искать какие-то слова, чтобы твои переживания стали понятными. Ведь когда мы что-то кому-то объясняем, что-то рассказываем, мы структурируем это переживание как нечто целостное внутри нашей психики, и благодаря этой работе мы овладеваем этим переживанием, можем его осознавать и контролировать. Такой весьма интересный феномен, который касается очень многих психических расстройств, где-то в большей степени, где-то в меньшей, и в то же время касается ситуации острого психологического кризиса, это то, что называется расстройствами самосознания. То, о чем мы говорили в психиатрии под названием синдром дереализации и деперсонализации. То есть остро случившаяся трагедия заставляет человека переориентироваться в том, что он пытается восстановить некую внутреннюю целостность, пытается справиться с какими-то сильными эмоциями. Благодаря этому большое количество энергии направляется на самоконтроль, самонаблюдение, самосозерцание. И происходит некий сдвиг, благодаря которому восприятие окружающего мира становится нечетким, затуманенным, нарушенным. То есть возникает некая трещина, при котором повышенное внимание к самому себе отдаляет от окружающего мира и заставляет болезненно анализировать то, что происходит внутри, пытаться интерпретировать те вещи, которые никогда не осознавал, не задумывался. Это ведет к тому, что у человека возникают весьма странные переживания, которые очень трудно объяснить. Очень часто в фильмах герои, которые переживают какие-то потрясения, говорят, я не знаю, на каком свете я нахожусь, я не знаю, что со мной происходит, я не я, мир изменился. Ну, это вот как такие простые примитивные метафоры. И нарушения самосознания ведут к тому, что у клиента, у пациента возникает просто тупик в том, чтобы не только понять себя, потому что очень сложно понять то, что никогда не происходило, то, что пугает, то, что в принципе непонятно, а тем более попытаться выразить подобные вещи с помощью слов, с чем ты никогда не сталкивался. И это как раз та ситуация, та стратегия, где клиенту можно предлагать некие клише. То есть, чтобы все-таки облегчать ему путь, по которому он может строить свои рассуждения. Ну, в качестве такого очень примитивного примера приходит на прием молодой человек. По его виду можно определить, что он встревожен, он бледный, в то же время на щеках красные пятна, мелкий пот на переносице, лбу, легкий тремор рук, слегка расширенные зрачки, неуверенность в походке, осанке и бутылочка воды в руке. Я ему говорю, присаживайтесь. Хотите, я вам расскажу о том, что с вами происходит. Начинаю ему описывать симптомы генерализованной тревоги в виде головокружения, сухости во рту, для чего, собственно, нужна бутылочка, сложности в дыхании, дрожи в теле и так далее. И он смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Хотя это совершенно такое примитивное клише. То есть мы видим признаки внешней тревоги. Естественно, что легко угадать, в чем человек пришел, то есть что его беспокоит. Какие-то событийные вещи, понятно, мы предугадать не можем. То же самое человек, у которого мы угадываем какие-то нарушения самосознания, безусловно, мы должны ему помочь, дать ему какое-то направление для того, чтобы он мог, ну, как-то тестово приблизительно выразить то, что с ним происходит, в большей или меньшей степени. А для того, чтобы помочь таким образом, необходимо, естественно, о подобной патологии знать. Для того, чтобы помогать человеку разбираться в каких-то жизненных ситуациях, не дурно иметь какой-то опыт этих самых жизненных ситуаций или опыт решения этих жизненных ситуаций. Если его нет, что делать тогда? Читать художественную литературу, в которой все можно найти, все типичные ситуации, все типичные случаи. И поэтому данная сложность может разрешаться. Есть предложение сейчас поиграть в клиента, который как раз вот и находится в такой кризисной ситуации, который наверняка испытывает какие-то переживания, близкие к суицидальным. Приглашаю психолога. Кто хотел бы попробовать себя? Ну что, у нас, в принципе, практически все, кто не первый раз сегодня, все уже в роли психолога выступали. И нет никаких сомнений, что худо-бедно они с этим справятся. Так ведь? Поэтому исключительно в демократическом плане, то есть если кто-то хочет, кому это интересно, пожалуйста.
Вообще такая тема сложная.
Ну, я же пообещал, что я клиент простой.
А он простой?
Ну, в смысле, клиент, который идет на контакт.
Без рояля просто. Без рояля просто.
Не знаю, как получится.
Обычно. Да. Здравствуйте.
Добрый день.
Что привело вас ко мне?
У меня ситуация тупика. У меня ушла любимая девушка, у меня уволили на работе, я поссорился с родителями. Близкий друг женится. В общем, по всем направлениям засада. То есть, все плохо, и действительно все плохо. Психиатру идти не хочу, потому что там сразу накормят какими-то таблетками, а я не хочу на них подсесть. Решил попробовать сходить к психологу.
Хорошо. Давайте начнем с первого взаимоотношения с вашей девушкой. Что произошло, почему расстались?
Ну, с девушкой мы знакомы в течение года. Да, я не сказал, мне 27 лет. Девушке 23 года. Девушка находится в активном творческом поиске. Девушка очень умная, красивая. И, ну, может быть, я говорю немножко цинично, но ее задача себя выгоднее продать. А я не очень-то интересна в этом плане. Клиент, менеджер фирмы со скромной зарплатой, без своей квартиры, машины и т.д. И поэтому я нашла себе более интересную партию в социальном плане. Прокурорский сынок, который будущий прокурор, студент, у которого уже все есть, что нужно для счастья. Собственная машина, квартира, дача на море и так далее. Неприятно осознавать собственную ничтожность на этом фоне. Так что тут все просто.
Хорошо.
И отношения были, ну, мне казалось, неплохие, но получилось то, что получилось.
А каковы ваши взаимоотношения в семье? С родителями, с мамой, папой? Братья и сестры есть у вас?
Нет, я единственный ребенок, и поэтому родители устремляют всю свою нежность и заботу. И не понимают, что мне не 15 лет, пытаются контролировать, строить.
Вам это не нравится?
Мне 27. А
какие у вас взаимоотношения с мамой?
Ну, в принципе, неплохие, но они постоянно вмешиваются в мою жизнь. И, наверное, причина к ссоре была в том, что... Опять же, родители меня обвинили в том, что я неудачник. То есть с работы меня уволили, девушка меня бросила, каких-то интересов, устремлений у меня нет, что я мягкий, слабохарактерный. А уволили с работы просто потому, что из-за кризиса сокращения.
То есть в этом вашей вины нет?
Абсолютно. Нет. Ну, как нет? Может быть, я не самый ценный сотрудник. Начальство не объяснял.
А с другом? Почему вы так говорите о том, что он женится?
Ну, мы не можем проводить время вместе и тусоваться, как раньше, потому что у него девушка, семья, и девушка весьма ревностно относится к его свободному времени, поэтому время мы вместе не проводим последние полгода вообще. По телефону общаемся. То есть девочка его узурпировала полностью.
Вам это не нравится?
Ну, я не буду мешать его семейному счастью, просто я говорю к тому, что это была отдушина какая-то в моей жизни. То есть мы дружим там, с 5-летнего возраста. Так что все в этой жизни мерзко, нет никакого смысла.
Ну, а давайте пофантазируем, или вы вспомните какие-нибудь события, которые происходили в вашей жизни хорошие, что вы чувствовали
Знаете, мне сейчас в голову лезут только фантазии такого плана. Нажраться колес или, может быть, взять у отца его ружье охотничье. Ну, другие способы суицида меня не привлекают. Как-то там. Это неэстетично, некрасиво и ненадежно.
А ружье это разве красиво? Это грязно.
Ну, что, два ствола в рот с двух кругов.
Надежно, но также неэстетично и некрасиво. Так и давайте все-таки попробуем вспомнить события, которые были до того, как вас бросила девушка, как вы поссорились с семьей.
Ничего хорошего не было.
Как?
Так.
А в детстве? С детства давайте вспомним события.
Мальчик, с которым мало кто дружил, слабый, необщительный, неуверенный в себе.
Но при этом у вас появился друг в 5 лет.
Замок, да, который книжный червяк. Угу. Хорошо вспоминаю.
Я так понимаю, вы любите книжки читать?
Да. Например? А друг такой же червяк.
Вы нашли друг друга? Угу. Хорошо. Вот видите, значит, друзья-то появились, хотя бы один друг. Какие книжки вы любите читать?
Ну, появился, но уже его нет. Да, вы знаете, я всеяден, то есть я люблю литературу.
Забыла вопрос. Так, сейчас я включусь опять в консультанта.
Ну, видите, я же говорил, что все плохо, и тут не о чем говорить, в принципе.
Ну, почему? Если вы немножечко бы мне рассказали о детстве своем, о семье, взаимоотношения в детстве ваши с отцом.
Отец строгий, но справедливый. Все время торчал на работе или в гараже. Потом особо и ничего рассказывать.
То есть вы очень редко общались с отцом?
Да, практически не общались.
Из всех...
Но он очень хороший, положительный и замечательный.
Из всех близких взаимоотношений у вас были хорошие отношения только с другом вашим 5-летним и с книжками?
Ну, так получается.
Хорошо.
Что ж тут хорошее?
Ну как? Я смотрю, вы очень умный молодой человек. Это уже плюс, потому что сейчас у нас таких очень мало. Если вы только попробуете...
Как говорят, если ты такой умный, почему ты такой бедный?
Ну да, и так говорят. Ну не все же в материальном смысле.
Ну, к сожалению, получается, что все. Девочка-то решила, что я не перспективный.
Ну, таких девочек, знаете, очень мало.
Да ладно.
Да.
Таких девочек 80%.
Ну так остальные 20% есть.
А остальные 20% страшные, глупые и с плохим характером. Поэтому они не претендуют на то, чтобы дорого себя оценивать.
А вы не думаете, что...
Потому что они страшные, глупые и с плохим характером одновременно.
А вы не думаете, что это просто социальный стереотип о том, что 20% девушек некрасивые и глупые?
Это мои
вы же с ними не общались?
Личные мои наблюдения.
Ну, хорошо. Ну, все, у меня, я даже не знаю, что говорить.
Что работа жизненным
Например?
Спроси, что хочет, что имеет какие-то возможности, что может.
Хорошо.
Ресурсы прощупать, да?
Давайте прощупаем.
Попробуйте.
Так, ну расскажите, что бы вы хотели сделать. Да, так? Что
вы
хотите...
Что хотите получить от жизни?
А, что вы хотите получить от жизни?
Не знаю, мне сейчас плохо, мне больно, мне хочется покоя, забвения. Вот конкретно сейчас. О другом думать не получается.
Что?
Здесь ситуация такая, что если некий коллективный тренер решил заменить игрока, то просто
да,
проходит
можно
смену,
заменить.
Как в хоккее.
Я просто я поняла, что я отключусь, да, от вас можно, что у клиента, жизнь говно просто. Все плохо.
Но на самом деле клиент очень усиленно и умышленно вас в этом убеждает.
Да, я это понимаю.
Вы с этим согласились легко.
Ну, а я не знаю, как
с одних круг, ну, как-то зайти и начать об этом говорить. Мне вопрос в голову никакие. Я вот поняла, что все. С родителями плохо, с девушкой плохо.
Чем он занимается? Кто
с другом плохо?
Чем с другом, который 27 лет дожил?
Ну, он же расскажет, что книжки читал.
Книжки это
червяк.
Давайте меняться.
Давайте.
А то так, с места легко. Следующее. Сейчас клиент всех затрахает.
Вы хотите от жизни покоя. В чем это будет выражаться?
Ступня никто не трогал. Хотя, наверное, сам себе противоречу. Кого хрена я тогда приперся и вам мозги компенсирую, да? Наверное, хочу помощь, чтобы мне помогли, чтобы меня пожалели. Такой вот я жалкий, слабый.
Что будет, если вас пожалеют?
Подтвердят, что я жалкий и слабый. Но мне, наверное, будет 5 минут приятно и легко.
Что, вы жалкий и слабый?
Нет, что меня пожалели. Это плата за то, что жалеют. Ты чувствуешь себя жалким и слабым.
Что можно сделать для того, чтобы не чувствовать себя жалким и слабым?
Ну, чтобы тебя кто-то действительно ценил, любил и уважал.
Есть ли у вас в жизни такие люди?
Можно сказать, что мама меня любит, друг уважает. Так, наверное.
А что у вас самоуважение?
Ниже плинтуса.
То есть это ресурс, который у вас отсутствует?
Что за слова какие-то?
У вас отсутствует самоуважение?
Не выражайтесь. Нет, так я не могу сказать. Я сегодня полночи рисовались такие коварные мстительные планы, как я всем отомщу за... То, что со мной так поступили девушки и этому мальчику-мажору. То есть такие садистические фантазии на уровне детского сада. Наверное, мне обидно. Наверное, какое-то самолюбие есть. Так что...
Я вас понимаю, что вам приятно и обидно, но в этом стите, что девушка вернется?
Нет, это фантазии. То есть я жалкое существо, чтобы мстить.
Вам
достаточно
роль...
осторожное.
Вам нравится роль жертвы?
Нет, не нравится.
Не хотелось бы, да, быть жалким существом?
Нет, не хотелось бы. Я поэтому последние 2 месяца хожу в тир, стреляю. Кайф такой.
От негативных эмоций, да, избавляюсь?
Ага, такая сублимация, вот, я тоже знаю умные слова. Вот, так вот стреляешь.
Что могло бы еще вам помочь избавиться от негативных эмоций?
Ну, наверное, найти работу более высокооплачиваемую, чем прежнюю. Не ныть по поводу того, что остался без работы, более активно искать. Но что-то не хочется. Опять же, кризис. Попробую я найти эту работу.
А вы пробовали?
Пробовал.
Расскажите, пожалуйста.
По объявлению в несколько фирм я звонил. В 2 был на собеседовании, сказали, ждите, мы вам сообщим. Ну, понятно, что вряд ли кто-то будет вообще звонить, чтобы сказать хотя бы, что вы нам не подходите.
Я бы хотела вас вернуть к тому моменту, когда вы сказали, что хотите от жизни быть спокойным.
Нет, я сказал, что хочу покоя.
Хотите покоя, хорошо.
Я спокойный, в общем-то, и уравновешенный.
С чем еще может быть взаимосвязан ваш покой? С наличием чего-то в жизни?
Устал я от себя.
Ага. Смотри, а что, от чего вы именно от себя устали?
От собственной слабости, от того, что не получается то, что хочется. От конфликтов.
Что у вас не получается?
Ничего не получается. Личная жизнь не получается, с родителями отношения не получается, с работой не получается.
Сколько попыток было?
Суицидальных?
Нет. Устроиться на работу?
Ну, я же сказал, ладно. Что 2 собеседования и кучу фирм я обзвонил.
Продолжать будете?
Не знаю.
Ваш жизненный покой с чем связан? С наличием работы?
Чтобы не было проблем.
Не было проблем, это когда есть работа.
Угу.
Это когда есть личная жизнь. Тогда, когда вы себя чувствуете уверенным. Но вы же понимаете, что для того, чтобы обрести этот жизненный покой, для этого нужно работать, трудиться. Искать себе работу, с людьми отношения.
Кончились. Бензин кончился.
Надо восполнять.
Как?
Какими вы качествами обладаете?
Я же уже сказал.
Хорошо, расскажите, пожалуйста. Положительные качества.
Бесхарактерный, нерешительный, неуверенный в себе.
А теперь положительные качества назовите, пожалуйста.
Ну, в общем-то, я неплохой аналитик.
Это была ваша работа?
Да.
Вы неплохой аналитик.
То есть я имею в виду финансовый аналитик.
Я поняла.
Экономический.
Хороший экономический аналитик может найти себе работу? Не с первой, не со второй попытки.
Теоретически, да.
Теоретически, да. А практически?
Практически пока что нет.
А если не прекращать поиски?
А смысл?
Смысл в том, что...
Ну, будет работа в остальных сферах. Родителей-то не изменишь. И друг уже все, тетю.
Родители ваши были, есть и будут такими.
Да.
Тут только вы можете свои отношения менять.
Это слова красивые.
Безусловно, но они действуют.
Не верю.
А вы пробовали?
Угу.
И что? Расскажите, как вы пробовали?
Перечитал кучу всяческих книжек.
Угу.
О том, как менять себя.
Угу.
Все, ничего не получается.
Ну, читать это одно.
Наверное, здесь нужно какое-то конкретное руководство извне, чтобы помогать что-то менять, структурировать.
Насколько я поняла, ваша мама не верит в ваши силы?
Нет, это она так сгоряча сказала, что не надо себя вести как неудачник. То есть я перекрутила ее немножко. То есть она как раз была недовольна тем, что я расклеился, раскис. Она мне предостерегла, что я веду себя как неудачник, так нельзя. Собственно, на что я обиделся. Хотя, собственно.
А чего вы ждете от консультации?
Не знаю, поставлю себе еще одну галочку, что здесь засада. Психологи не смогли мне помочь, поэтому я на один шаг приблизился к собственному решению. Еще на один шаг. Вот. Буду вам сниться в кошмарных снах с разорванной башкой.
Не снятся сны.
М?
Не снятся сны.
Буду, значит, сниться.
Просчитал.
Ну так.
А...
Я пойду, наверное.
Краснее. Что изменится после суицида?
Не будет проблем.
У кого не будет проблем?
У меня.
А у родителей?
Тоже.
Вы уверены?
Конечно.
Похороны нынче очень дорогие.
У меня достаточно скромный образ жизни, поэтому там штуки три у меня отложены, зелени. Так что хватит, я думаю.
Что будут ваши друзья и родители при этом чувствовать? Вы им хотите что-то этим доказать?
Нет, мне просто... Мне все равно.
Вам не хочется прикладывать усилия к работе над собой?
Я же говорю, что жалкое ничтожество.
Желание суицида больше, чем желание обрести такой жизненный?
Нет, это игра. Я жалкое ничтожество, которое даже это не состоит.
Вам очень нравится называть ее жалким ничтожеством. Вам приносит это удовольствие.
Я мазохист.
Я поняла. Допустим, вы жалкое ничтожество, но после вашей смерти даже жалкого ничтожества родители будут скучать и плохо себя чувствовать.
Это правда.
Это правда. А мама, мать, которая вас любит, она, ей будет очень плохо. В первую очередь, ей будет больно. И вы этим ничего не выиграете.
Я не могу вам возразить.
Вы этим ничего не выиграете, кроме того, как сделать
боль
сын. Вам не будет больно. Вы верите в загробную жизнь? Ну, в любом случае, после вашей смерти будет больно очень вашим родителям. и друзьям.
Ну, я же говорю, что с этим я не буду спорить.
Другу. Не спорьте. Прочувствуйте это сейчас, как им будет больно. Готовы ли вы отказаться от работы с собой?
Мне так кажется.
Но вашу боль можно исправить, а их боль нельзя будет исправить. Вас нельзя клонировать. Продолжайте, пожалуйста, поиски работы. Нужно начинать с чего-то одного.
Где у меня силы?
На звонок?
На поиски.
Понять, что у вас есть цель, покой жизненный. Он связан с определенными сферами. Это личная жизнь налаженная, это работа, это теплые взаимоотношения в семье, по крайней мере, ну, которые вы можете принять. И начинать с чего-то одного. Например, с работы. А с суицидом это не выход, потому что в первую очередь вам станет легче, но
я
людям окружающим станет плохо.
Не переживайте вы так. То есть это игра.
Я не переживаю.
Я трус, поэтому я этого не сделаю.
Да.
Вот так, поговорим просто. Обратить на себя внимание, привлечь.
Безусловно, вам сейчас трудно. Я вас понимаю, потому что ощущение собственной неполноценности очень тяжелое для себя. Но если все больше и больше усугубляется в этом, и в этом взрываться будет хуже и хуже. А у вас есть все шансы сейчас побороть это и обрести то, что вы хотите. Я бы вам рекомендовала не прекращать поиски работы. Интернет, газеты, знакомые, очень много ресурсов. И когда у вас получится одну проблему решить, вам уже будет проще.
Наверное, вы правы.
Мне бы хотелось отмечать динамику ваших продвижений. Я вам хочу дать задание найти работу себе. По крайней мере, пытаться.
Ну, кушайте меня, бихевиорист. Хорошо. Тогда, наверное, давайте мы договоримся о том, что встретимся через пару недель.
Хорошо.
Я думаю, что, может быть, в ваших словах есть рациональный зерно. Спасибо.
Подобрались.
Кто хотел бы еще что-то, какие-то аспекты уточнить у клиента? Нет, на самом деле, смотрите, он просто взял ситуацию в свой контроль, он надавил своей негативной энергетикой. Безусловно, чтобы установить с ним диалог, надо как-то к нему подстроиться и прочувствовать, что действительно ему все плохо. Но консультант ведь каждый день имеет дело с людьми, которым плохо. И для него не составляет труда самому себе объяснить и убедить клиента в том, что он не один такой, кто приходит, ноет, жалуется, которому очень плохо. И поэтому нужно немножечко заражать клиента уверенностью, что в принципе его проблема решаема, что ему сейчас плохо, но психолог на основании собственного опыта знает, что так бывает, что с этим что-то можно сделать, что так будет не всегда. А вы просто вот поддались под гипноз клиента, он своей замутностью погрузил в какой-то транс, который парализует
да,
просто.
Можно выразить свое чувство? У меня какое-то такое, знаете, даже агрессия появилась по отношению к психологу. Мне хотелось, ну, более как-то, знаете, даже и голос повысить, и более жестко, ну, в этом как-то. Посмотри вокруг, девушка, ну, одна ушла, другая придет, у тебя есть девушка, у тебя же
тетя,
родители. Тетя, не включай. Другая не придет.
Вот, ну, вот, а я бы сказал, маму. Тетя, не включайте, маму. Пожалуйста, маму.
Да, ширину выключите.
Не нужно тетя. Мне это.
Да. Но мама так себя ведет, если с ним так разговаривать.
Так, может быть, ему тебя понять?
Нет, он же рассказал о том, что поссорился с вами.
Включить зависимость от меня матери.
Обозвала,
ведь мальчик такой психостеничный, робкий, неуверенный в себе. Почему? Потому что у него властная мать. отец пофигист, который положительный, и властная мамочка, мамин сыночек. Поэтому психолог, который будет так себя вести, он мало перспективен. Он может только вызвать зависимость. То есть если это будет добрая мамочка, то будет до конца жизни своей ходить и ныть, искать поддержку. То есть это способ сформировать зависимые отношения.
Если девушка другая,
то что, то, что возникло, вот это очень ценное ваше, то, что вы можете поделиться, раздражение. То есть раздражение как раз говорит о собственной слабости. О том, что трудно, и ты не знаешь, как тут
выйти из этой ситуации.
Как выйти, поэтому ты сердишься.
Да, потому что он берет
только вам, только вам стыдно признаться, что вы сердитесь на самом деле на клиента, а не на психолога,
нет,
который мямлит.
Нет, сам на себя сердишься, действительно. Вот я же себя сейчас идентифицирую психологом, а не с клиентом. И, конечно, я признаю свою собственную слабость.
Ну, а для того, чтобы клиента понять, надо идентифицироваться с клиентом.
Вот.
И тогда вот что, собственно, вот, да? Ирина, благодаря чему как-то так начала выруливать? Потому что она сначала присоединилась к клиенту, то есть она повторила те моменты, на которых он застрял, то есть что она их понимает, что она их учитывает, и пыталась что-то с ним делать. Но в клиента нельзя погрузиться полностью, потому что он загипнотизирует. Можно самому задуматься о том, что действительно может быть. Ну и вообще. Очень часто, особенно у подростков, тут с подобными вещами сталкиваешься, что из-за психологических конфликтов, из-за собственной зрелости, они вполне искренне задаются вопросом, а нафига все это? И что будет дальше, и какой смысл? Иногда это философия, иногда это какие-то острые, кратковременные переживания. Это очень часто, от 12 до 24 лет.
У меня просто, знаете, почему я не вышла, очень интересный случай. У меня 9 лет назад было на доме, у меня друг, у него, вот знаете, как начали рассказывать, вот все. Только единственное, что его лучший друг женился на его девушке. Вот, так получилось.
Ну, вы говорили, что без рояля просто.
Вот. И вот он позвонил и говорит, значит, если что, к Шуморе. Он говорит, вот у меня такая ситуация, поругался с родителями, с работы уволили его. Он расстался с девушкой, мы как бы знали, он очень сильно переживал. Вот оказывается, что его лучший друг скрывал о том, что он увел у него эту девушку и женился на этой девушке. И вот они женятся через там 2 недели. И он, говорит, очень романтично пошел на ласточку. Вниз. Ну, ласточки, наверное, не знаю. Вот. И говорит, ну, типа там скоро день рождения, я тебя заранее поздравляю, потому что не смогу, сейчас нырять буду. Вот. По телефону прижили все было.
Сколько ему лет было на тот момент?
Так, он, ну, у нас 7 одногодки, получается, сколько ему было, давайте посчитать. 20 лет. Нет, 19 лет ему было. Вот. Ну, единственное, что я смогла сделать, это я начала плакать в трубку. Истерически начала плакать в трубку и кричать, что ты ни о ком не думаешь, кроме себя. Ты представь, как будет больно даже вот мне, что я там, допустим, тебя не увижу, но с моим днем рождения.
То есть ты кому-то нужен, да?
Да.
Ты нужен мне.
Я начала плакать. И он говорит, я все понял, пошел домой.
Вот. Здорово.
Ну и как бы мы до сих пор общаемся, но эту тему мы никогда не поднимаем, это как бы.
Но здесь смотрите, какой очень ценный момент, что он услышал месседж, что ты кому-то нужен, что кто-то будет плакать о тебе, да?
Угу.
И это не какие-то абстрактные люди, это вот тот, с кем ты сейчас разговариваешь.
Ну это было страшно. И вот вы знаете, когда начали рассказывать, вот в ту. Я аж немножко вернулась. Это очень страшно, поэтому тогда.
Ну вот это тот случай, где интуиция как раз подсказала. А может быть это не интуиция, это была ваша натуральная реакция. Вы не были здесь психологом, не играли то.
Ну да, просто минуточку представила, что будет, и просто ему показала, что будет. Ну
это хорошо, что он понял.
Ну, мне кажется, что клиента, которого я изображаю, у него все-таки ситуация похуже, потому что у него характерологические проблемы. То есть он как личность несколько дефицитарен. То есть товарищу просто не повезло. То есть у него стечение обстоятельств. А здесь речь идет о определенной линии судьбы, о определенном характере. Поэтому, безусловно, хороший задел у психолога о том, что ну, мы не прощаемся. Потому что здесь нужна работа длительная. И очень важно как-то клиента заземлить, чтобы он глупости не делал, куда-то дать ему вектор развития. Потому что с ним нужно работать. Его надо менять. Модернизировать. Что, может быть, какие-то моменты непроясненные, что хотелось бы уточнить?
Ну, мне все-таки интересно вот то, что он любит читать книги, у него один друг всего лишь. Ну, мне кажется, нереально дожить до 27 лет, читая только книжки. Ведь какие-то увлечения у него все равно. Но ведь все равно есть, были какие-то увлечения, потому что
почему не
реально?
У меня есть ряд клиентов, которые в возрасте от 40 до 50 лет девственники. То есть я вот к тому, что вы говорите, что один друг это нереально. То есть вообще. То есть никогда у них не было какой-то более-менее любви, романтических отношений и секса. Вы говорите, один друг это нереально. Почему нереально? Реально.
Ну и никаких увлечений вообще никаких, кроме книжек.
Он любит читать, что в этом плохого?
Вы не особенно-то его и расспрашивали по поводу того, чем он живет.
Мне кажется, он
может какие-то другие.
Мне кажется, это немножко дальше, когда уже будет реальная работа с ресурсами, уже можно и увлечения, и навыки, и все это.
Но ведь человек от депрессии может удержать какой-то гедонистический радикал. Поэтому нужно узнать о том, что,
чем он занимается,
что может дать ему удовольствие. Поскольку у клиента есть такой нарциссический компонент, который проявляется в самобичевании, в таком мазохизме, то интересно вполне прощупать, что может дать ему основание для того, чтобы выше себя оценить, чтобы быть собой довольным, чтобы собой гордиться, чтобы получать удовольствие от каких-то своих достижений. Поэтому вполне оправдан интерес в этой области. То есть разузнать, что, собственно, доставляет ему удовольствие.
Может, есть какие-то интересы, вот, например, да, он читает книги, там, какой-то спорт, там, какая-то там интересная, рисовать, там, например, танцевать, увлечения там, в общем.
Можно спросить? Вот психолог, который работает в школе, когда происходит ситуация, что, например, ребенок все-таки сбросился с окна или еще откуда-нибудь, ответственность какую несет психолог, если он этого не увидел? Несет ли вообще психолог за это ответственность?
Но на расследование пришел психолог.
Психолог, если психолог никак с этим школьником не контактировал, да, то есть может быть ситуация такая, что обратили внимание на какого-то сложного ребенка, и психолог начал с ним работать, но не распознал начинающегося заболевания или неправильно оценил тяжесть состояния и замкнул ребенка на себя и не предложил родителям и педагогам, что здесь надо настаивать на консультации специалиста-психиатра, скажем, детского, подросткового, то, безусловно, он может быть ответственен. Если психолог работает в школе, где 700 детей, а он один, и по расписанию у него в этом классе какое-то тестирование, ну, какие-то простые методики на выявление проблем, острых кризисов, депрессий, там тестирование по расписанию назначено там на апрель. Как психолога можно привлечь к ответственности? Ну или даже педагога. Каким образом? Просто возникает расследование в связи с фактом суицида. Естественно, привлекаются все лица, которые должны привлекаться. Директор школы, классный руководитель, психолог, если он есть. Но в качестве свидетелей, ни в каком другом. А что, в школе что-то случилось такое?
Нет, не случилось. Просто в том году, помните, говорили о том, что в школе девочка то ли с крыши спрыгнула, то ли с окна, откуда-то выпрыгнула, не помню.
Но это в вашей ведь группе был кто-то, кто говорил, что групповой суицид в какой-то
школе? Это в нашей группе, Валентина, да? Говорили, что по Крыму неоднократно в школе.
Нет, какой-то, нет, про какую-то школу, что там групповой суицид, там коллега работает директором.
Но там как раз-таки не было, потому что школы между собой уже объяснили, что школы между собой не связаны, дети не соприкасаются. Надо искать, были ли эти дети в каком-то или сообществе, или где-то в сетях, ну, в какой-то, ну, вместе в группе, для того, чтобы уточнить. А если это по разным школам, то это просто стечение обстоятельств, вот что-то как-то.
Ну, здесь легко посмотреть по социальным сетям. Что подростки любят регистрироваться и находиться одновременно в самых разных каких-то сообществах, да? Что еще в плане клиента вызывает какой-то интерес, на что можно было обратить внимание, с чем поработать? То есть, как вот вы считаете, надо такого клиента отправлять к психиатру, психотерапевту? То есть вы исключаете риск суицида?
Кажется, можно, на терапию можно.
Так вы исключаете риск суицида? У вас вероятность высокой суицида или нет?
Наверное, вероятность высокая, потому что тут и получилось, он пришел к психологу с целью поговорить. Даже вот он озвучил, что я проиграю, поговорить. Это есть какой-то степень облегчает его душевные переживания. А вдруг на самом момент, я понимаю, что у него сложности все-таки социализации с девушкой, вот снова, ну, тяжело ему завязать отношения в связи со своей ничтожностью перед женским полком. Определил на себя. Но вдруг тоже для него это трагедия.
Так что... ответьте на вопрос, да или нет?
Вероятность высока, что он может совершить. Если будут ситуации, когда ему не с кем будет даже просто показать.
Нужно, потому что раз у него такие проблемы, что у него и на работе проблемы, девушка бросила, мать начала его упрекать, и начнет самопоедание, и в один момент он все равно может этот грань переступить.
Что здесь выход есть, психолог пообщаться, а вдруг, значит...
Можно? Но мне кажется, что человек, который хочет покончить жизнь самоубийством, об этом никому не будет говорить.
Да,
ну, если очень... Ну, в таких ситуациях...
Не бывает, наоборот, такой ситуации, чтобы человек, который собирается покончить жизнь самоубийством, чтобы он хотя бы один раз не заговорил об этом. Просто его не слушали.
Может? А мне кажется, что риск суицида очень довольно-таки низкий, потому что, на самом деле, я действительно очень сильно демонстративный, нарциссический. Вот как раз та вот... то чисто нарциссическое отличилось. Меня не понимает, меня как бы, ну, не признают по его мнению, значит, я, ну, значит, я, ну, как бы, я расскажу про суицид. Почему-то кажется, что это было очень демонстративно.
Внимание. Я, пожалуй, соглашусь, что риск суицида в данном случае невысокий, потому что мы не имеем тяжелого депрессивного расстройства. Это на уровне невроза расстройства, во-первых. Во-вторых, клиент по своему психотипу, психостеник, шизоидным компонентом. И поэтому вероятность суицида здесь небольшая. А здесь действительно по типу кишка тонка. Суицид может случиться в том случае, если возникнет какой-то острый конфликт, который приведет к состоянию аффекта, либо если клиент склонен злоупотреблять какими-то токсическими веществами. Кстати, этот момент надо обязательно прояснить. Потому что традиционно, что люди в депрессии ищут какой-то выход, поддержку и принимают какие-то химические вещества. У меня была просто группа клиентов, студентов-медиков, у которых была эндогенная депрессия. Я не знаю, кто их надоумил. Они пытались выйти из депрессии, стимулируя себя наркотиками, производными эфедрин. Эфедрин, как известно, очень мощный стимулятор. Очень жесткое вещество с очень быстрыми, крайне негативными последствиями для центральной нервной системы. Так что суицид может быть у данного клиента только в том случае, если какое-то стечение обстоятельств провоцирует у него физиологические эффекты, либо состояние токсическое.
Просто что если будут такие случаи постоянно повторяться, он будет еще хуже и думать, что это прошлое, и он будет себя
Но здесь, опять же, давайте мы не будем забывать, что этот человек обратился за помощью. Значит, он, в принципе, готов к сотрудничеству. Да? И вот момент, единственное, что в работе психолога, это все, в общем-то, было достаточно неплохо. Момент в том плане, что мамочка включилась, или училка, я дам вам задание. То есть вот это вот было как-то так негармонично. То есть это говорит о том, что как не совсем клиента прочувствовали. А во всем остальном линия как раз была такая достаточно правильная. То есть что что-то нужно делать, как бы это ни было плохо. И начинать с того, что самое простое в данной ситуации. С родителями отношения ты не наладишь, надо смириться. Друг никуда не денется, просто не нужно быть эгоистом и претендовать на то, чтобы друг принадлежал только тебе. То есть наверняка здесь утрирование идет. Что касается девушки, это дело вообще случая, а работу можно искать и найти уже завтра. Поэтому, в принципе, просто, незамысловато, но вполне прагматично. Может быть, есть кто-то, кто выбрал бы какую-то другую линию? Ну, кроме вашей блестящей о том, что аффектом на аффект ответить. То есть ведь он был в состоянии аффекта. И если бы вы его не охладили, то вполне мог это сделать. А здесь аффект вывел его из трансового состояния. Да, поэтому как раз, может быть, иногда и нужно там дать эмоции сильнее. Какие-то еще другие стратегии, то есть как бы можно было построить общение с ним. Вот когда он там понудил и рассказал о том, как у него все плохо, то есть какие отправные точки, в каком направлении двигаться и о чем с ним говорить. Очень хороший момент, который многие используют, это рассказать человеку о том, что в практике моей были нет. Когда у кого-то хуже, люди очень бесятся от этого. Как говорят, там вот есть инвалиды без руки, без ноги и так далее. То есть это банально. Нет, просто сказать о том, что я вас прекрасно понимаю, потому что пусть там практика у меня небольшая, 5 лет, но у меня были люди с подобными проблемами, и мы с ними вместе выбирались из этого состояния. Хотите, я расскажу как? То есть показать, что его проблема не является какой-то уникальной. Да, ему плохо, но это решаемо. И я уже такие проблемы решал. Хотите, покажу как? Ну, надо, чтобы вы поучаствовали и согласились играть в какую-то игру. То есть это примитивно, но это работает. Иногда людей очень подкупает, когда говорят о том, что, ну, в принципе, это... Я в жизни был похожий момент тоже. И поделиться действительно какими-то своими переживаниями. Но здесь очень важно, чтобы это не выглядело спекулятивно. Это можно сделать, ну, если уже какой-то установился человеческий контакт. Потому что в противном случае можно быть похожим на таких лживых аферистов, авантюристов, продавцов БАДов, которые говорят, купите чудесный препарат, у меня там были камни в почках, и через месяц приема камней нет, подтверждено УЗИ.
И желудка тоже.
Это уже вторая история. Так что почек нет тогда, по логике вещи. То есть почки нет, вместе с камнями рассосалось. Так что, в принципе, стратегия, которая действует очень здорово. Примитивная, но она работает очень жестко. Что еще можно? Ну вот действительно, если вашу стратегию взять и на него наехать. Сказать, что за фигня такая? Молодой, руки-ноги на месте, не урод, есть мозги, надо себя реализовать. Да что это такое? То есть то, что использовалось очень активно в советской психотерапии, называлась эмоционально-стрессовая психотерапия.
Вариант
эмоционально-стрессовой терапии и кодирование известно всем под Довженко. То есть там человека готовили многоступенчато к тому, чтобы когда это происходит действие, чтобы он уже был в трансовом состоянии. Там фактически наводится состояние гипноза, и в состоянии гипноза очень страшно и неистово тебе кричат, что алкоголь в своей жизни несовместим, сдохнешь, если будешь употреблять алкоголь, будешь импотентом. Но смысл в чем, что этого клиента на такую наживку вполне можно было бы взять. Ведь он же зависимый, он мамин сынок. А здесь ему авторитарно сказали о том, что он умный, он перспективный, у него что-то есть, и он не имеет права, не смеет раскисать, он должен что-то делать. То есть директивно.
Но потом стоит психологу что-то не так про него сказать, и все, он тоже на себя воспринимает.
Ну, психолог.
Ничего не должен нет. говорить ему, что это не так. Ну, он
психолог,
говорит.
Нет, психолог, я думаю, понимает все эти нюансы. Конечно. Так что, в принципе, вполне можно было бы и наехать.
Можно, наверное, как будто реакция.
Но нужно опираться на то, чтобы изучить клиента и опираться на его ресурс, которого он не хочет видеть. Слово-то это употребили, это правильно. Да? Но на самом-то деле не особенно-то хватило времени, то есть не удалось полностью этот самый ресурс изучить. Уж клиент начал кокетничать, а на самом-то деле можно было активно расспросить, что он, собственно, умеет делать чуть-чуть лучше, чем другие, в чем у него есть способности, где его сильные стороны. Ведь они есть.
Он же сказал, что ему обидно, что он почувствовал, что кто-то лучше, чем он. То есть у него человеческое честолюбие там, ну, там.
Так что вот этот момент надо было бы прояснить. Что еще? Ну, переживания понятны? Или они кажутся какими-то?
То есть
только вот, допустим, не было две идеи, чтобы тоже восстановить отношения ему с родителями и уже нас там восстановили ресурсы, чтобы, ну, двинуться дальше. То есть это было не самое тяжелое.
Нет, почему? Ведь на самом-то деле работа – это самое простое, в чем он может себя реализовать, а семья – это та атмосфера, где он уже через час будет находиться. И попытаться что-то в этой ситуации изменить, наверное, это хорошая идея. Потому что, опять же, не стоит здесь клиенту верить на 100%, потому что он подает искаженную, причем умышленно, а где-то депрессивно искаженную картину своих взаимоотношений с миром. И он утрирует. Он же сам себя потом исправил, что на самом деле не обозвала его мать неудачником, как он сказал, а что она его предупредила, что нельзя вести себя как неудачник. Это же две разные вещи, да? Следовательно, опять же, информация о том, какие реально отношения в семье, мы не получили, потому что он давал какие-то черно-белые картинки утрированные. Поэтому это тоже ресурс, который вполне можно использовать. Ведь совершенно примитивная тема, но клиента проняла, когда психолог стал рассказывать о том, что, собственно, единственный человек, который тебя любит, это мама, она будет страдать и переживать. Ему нечего было здесь ответить, даже при всем его таком содействии. Клиент садист на самом деле. То есть его задача заставить психолога чувствовать себя некомфортно. Заставить чувствовать себя некомпетентным. Показать, что вот он... Знаете, как сочетание одновременно мании величия и комплекса неполноценности. Что я самое главное, самое большое ничтожество в этом мире. Ну, в принципе, да, то есть такая ведь игра. И поэтому каким-то образом клиент, психолог смог разрушить эту игру. Опять же, пятым элементом напомнили о любви. О том, что есть люди, которые действительно его любят и которым будет больно его потерять. То есть, как это ни странно звучит, но, извините за такое слово, примитивные вещи, они работают максимально сильно. Не надо стесняться их использовать, пусть это звучит банально. Но должны мы быть какими-то высокорафинированными эстетами, которые будут говорить о каких-то концепциях, о каких-то тонкостях. То есть срабатывают какие-то простые вещи, и они срабатывают мощнее всего. Поэтому его садистическую игру разрушили тем, что ему напомнили, что несмотря ни на что, есть люди, которые его любят и которым будет больно его потерять. Это очень хороший момент.
Ну, я хотел бы просто достичь ответа. Получается, то, что решением данной ситуации могли быть такие пути, как предложила Ира, предложила по поводу того, что акцент строится на работе. Но я бы считал, что работу через все-таки тяжелее найти.
На самом деле надо озвучивать максимальное количество стратегий. И смотреть, на какую клиент в большей степени откликается, и уже, может быть, детально обсуждать. Важно наметить, что есть несколько путей к решению проблемы. И можно двигаться параллельными курсами. Ведь что мешает искать работу, улучшать отношения с родителями, выйти из ступора, в конце концов, после недельного молчания позвонить другу и встретиться с ним. Но ведь не все так плохо, как он описывает, да? И наверняка, что друг к нему тепло относится, и его будущая жена наверняка будет однозначно терпимо относиться к другу своего мужа, лучшему другу. Так ведь? Поэтому не все так плохо, как пытается показать клиент.
У меня сложилось впечатление, ну, вот по способам решения данной проблемы, что было на пути решения направлены на нахождение ресурсов. А тот вариант, который у меня, кстати, тоже возник, тоже у Ирины, у меня возник определенное желание, когда ему сказать, там, ну, типа, что ты так ведешь себя, но я понял тоже, что, самоанализ, ладно. То, что все-таки, если бы мы поступили таким путем управления, то мы бы вызвали зависимость в большей степени.
И, ну, могли спровоцировать негативную реакцию, агрессию клиента.
Ну да, и поэтому все-таки лучше было основываться на его личных отношениях с окружающим миром, а не приводить его в предыдущий проект.
Хорошо. Есть какие-то еще мысли, мнения? Это вы сегодня как-то так это отстранённо. Так вот у вас там свое кино. Поделитесь с нами.
Если бы я работала, я бы работала с его не так проблемой. То есть клиент сказал, что когда я жалуюсь, мне уделяют внимание, мне это приятно. Я бы работала с вниманием. Я бы спросила, от кого он может получить это внимание, каким способом.
Как вы считаете, лично вам по зубам такой клиент?
Мог бы быть.
Да, однозначно, после того, как мы все это по полочкам разложили. Что за это сомнение?
Ну, вначале я еще засомневалась, я думала, что это явно надо к психиатру или к антидепрессанту, а потом я понимаю, что нет, это уже такой человек.
То есть надо работать с ним, потому что антидепрессанты его в новую зависимость ведут. Хорошо. Какие, скажем так, вот по практике, потому что чем вы сталкиваетесь, какие, скажем, темы являются для вас актуальными? То есть мы говорили раньше о моментах неискренности, о диагностике лжи, о диагностике агрессивного поведения у клиента, о каких-то нюансах диагностики, а брать какие-то конкретные типы психологических проблем, что вот, на ваш взгляд, является таким значимым, актуальным по вашей практике, по вашей жизни? То есть, что бы вы могли предложить? Какие темы? Что является интересным?
Ну,
Ну вот для меня, допустим, по моей работе, вот как вы говорили, да, ребенок был усыновлен, доброжелатели сказали, что это не ребенок родителей, и ребенок очень сильно по этому поводу переживает.
Ну, замечательно. Значит, в следующий раз вы будете психолог, к вам придет мама с ребенком. Ребенку сколько лет?
Ребенку 14 лет.
Ну вот замечательно. Очень веселый возраст.
Да, очень веселый возраст. Ребенок, узнав об этом, украл у мамы 12 тысяч рублей, машину у мамину. Мама живет одна, без папы. Что вам еще рассказать?
То есть решил крутого мужика сыграть, да?
Да. Потом залез то учреждение, в котором работала, то есть приехал на ее же машине, разбил окна, вынес технику.
Какой
герой. Вот. Его поймали.
Ну, явно в данном случае речь идет о том, что данный подросток был делинквентным до этого. То есть его просто сорвало на психопатоподобное поведение делинквентное. Наверняка он далеко был не подарок до этого случая.
Ну, как-то мать справлялась.
Ну, согласитесь, что то, что он сотворил, говорит о том, что это такой хулиган и полукриминальный тип уже на момент того, как ему сообщили. Так что нет, давайте мы возьмем просто ситуацию, что, допустим, 14 лет как-то не очень интересно. Допустим, 12 лет ребенку, полноценная семья нормальная, какие-то недоброжелатели семейные ребенку сообщили, и вот вы психолог, к вам приходит мама с усыновленным ребенком, ребенок в коридоре, вы общаетесь с мамой, если считаете возможным и необходимым, потом пообщаться с ребенком. Он, в принципе, не против. Хорошо? Ну и поскольку нужна инициация, ну, все-то уже здесь выступали в роли психологов, давайте придумаем какой-то для вас случай, который будет интересным, актуальным.
Не с актуальным, взаимоотношения руководства с подчиненными.
Как-то это скучно.
Да, скучно, но очень плавно.
Актуально?
Актуально.
Хорошо. Значит, давайте тогда ситуацию проясним. То есть конфликт с коллегами или конфликт с начальством?
Скажем, когда начальство себе определенный настрой, каждый в силу своего опыта и своих личных качеств пытается либо угодить человеку, либо как-то показывать, что такой конфликт каких-то моральных вопросов возникает.
Я что-то не настроился еще тонко на волну понимания. Ну, скажем так, в коллективе есть тоталитарный начальник и есть две конкурирующих враждебных группировок. И есть человек, который ни к одной из этих группировок не принадлежит.
О, это прям как у
меня. А?
Это прям как у меня.
Его пытаются втянуть. Да? Либо ты с нами дружи, либо ты с теми. И каждый прикрывается тем, что ссылается на вышестоящий начальство. Так, с целью манипуляции, использования, заставить человека делать работу за себя и за того парня.
Даже цель, посмотрите, как...
Ну, то есть создание каких-то психологических провокаций, как человек будет себя вести, да? Ну, в принципе, а почему нет? Разве это не частый случай психологических обращений, какие-то конфликты на работе? Ведь мы на работе проводим столько времени. Так что давайте. Согласитесь, есть в этом, скажем, такая, как бы это сказать, насмешка, да, что тебя заставляют консультировать твою же собственную проблему, где ты не имеешь решения на сегодняшний день, да? Конечно. Так что, думаю, поскольку тема достаточно актуальна, а для молодежи будет полезно, потому что им на работу выходить.
Ну, спасибо.
Да? Я под молодежью имею в виду студентов, которые не работают. Это же не значит, что я вас обозвал бабушкой. Если какие-то мысли, замечания, предложения, что-то как-то сегодня у нас маловато. Нас это не останавливало, потому что первое занятие было дожди страшные, и народу было 25-27 человек. Значит, планируем занятия на следующую субботу. Вот. Если никаких вопросов нет, давайте на этом закончим. Ну и, да. Ну и в принципе, если есть какие-то предложения в отношении каких-то теоретических вопросов, которые вы хотели более углубленно раскрыть, опять же, в призме психологического консультирования, в призме конкретной нашей работы, то есть подумайте, предлагайте, то есть это можно сделать и экспромтом, а можно заранее наметить это. То есть есть какие-то теоретические темы, которые хотелось бы в ближайшее время рассмотреть. Вот конкретные темы. Подумайте. Хорошо.
Спасибо большое. Стигматизация, все, что с ней связано,
А что вы сейчас имеете в виду?
Ну, объерычивание, да? Не знаю, как это сказать по-другому, но так же оно получается.
Стигматизация кого?
Ну, к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации.
О, Дима, я с тобой.
Сразу видно, когда где ведь вас соединяется.
Ну, если вы помните, у нас был клиент психолога гей. Кто общался?
Эдуард.
Я общалась.
У нас был Эдуард. Эля общалась.
Ну вот мне интересно просто, как эти вот молодые люди, то есть не геи просто, а там, например, трансвестит какой-нибудь, как им вообще, как их эмоциональное состояние, какое оно у них?
Хреновое.
Момент, да, когда, например, большинство людей к ним негативно так относятся. Что они переживают? Ну, мне это так интересно. А в интернете я не могу найти ничего подобного. Там порнография все кажется. Я просто...
Я вас услышал.
Опыта у меня мало, я не могу с ними сейчас общаться. Знакомые есть, а общаться как-то они не...
Нет, на самом-то деле, если у вас есть знакомые, уже знакомые, так вот общайтесь с ними, и вы сможете понять, как они мыслят. Ведь это не заразно.
Да, понятное дело, что не заразно. Я вдруг
перебегаю. Есть вопрос в другом, на самом деле. Если вы ставите вопрос в такой плоскости, получается, что... То есть получается, что у вас недостаточно внутренне в вашем бессознательном проработан вопрос гомосексуальности, потому что вы не определились, как вам к ним относиться. То есть вам интересно, как относятся к таким людям в социуме, но на самом деле, наверное, то, что вам интересно в первую очередь, это четко разобраться, как вы к этому относитесь. Можно сказать, что я к этому не отношусь, как обычно шутят в таких ситуациях.
Нет, я к этому очень хорошо отношусь. Я правильно хорошо отношусь. Что в этом плохого? Ну да, так получилось.
То есть человека нельзя дискриминировать на основании...
Нет, я просто с ними... Ну, я хорошо с ними общаюсь. Я их там знаю многих, я работала с ними.
Да, давайте мы только определимся, кто такие трансвеститы.
Трансвеститы – это люди, которые переодеваются. Например, мужчины в женщину переодеваются.
испытывает при этом сексуальное удовлетворение.
Да. А транссексуалы — это люди, которые делают операции по смене пола.
Хотят сделать, по крайней мере.
Ну, или хотят.
Да, мечтают об этом.
Правильно.
Ну да, я знаю.
Моя школа. Хорошо. Я думаю, что, в принципе, это достаточно такая важная тема, потому что 15% населения являются гомо- или бисексуалами. Только треть из них истинные гомосексуалы по своей природе генетической, по своему... по своей организации центральной нервной системы. И две трети – это люди, которые подверглись тлетворному влиянию. Так что это на самом деле может быть заразно.
Может быть, да. Я вообще не слышала.
Так что поговорим об этом, если это интересно, конечно.
Спасибо. Я хотел бы предложить такую тему. Вопрос доверия в семье между детьми и родителями, между какими-то определенными членами, возможно, между в целом у детей и родителей.
Хорошо.
Это что?